Итак, второе послание святого апостола Петра, вторая глава. Я прочитаю 6 стихов, но наше внимание сегодня будет исключительно на первых 3 стихах. Вторая глава второго послания, сначала 6 стихов. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». И из любостяжания будут улавливать вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в 8 душах, сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские осудил на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И сегодня мое желание обратить внимание наше на первых 3 стиха. Вернее, 3 стих, только первая половина 3 стиха. Итак, наше сегодня с вами общение и тема нашей беседы с вами – действия и качества нечестивых обольстителей. Итак, посмотрите, апостол Петр, который получил служение от самого Господа, не он выбрал себе это служение, а его служение есть результатом избрания Бога. И потому он служил Господу. И потому все его чувствования, вся его мысль, все желание было именно направлено на то, чтобы в действительности исполнить это служение самым наилучшим образом. Так вот, первое послание и даже часть второго, которое мы прочитали, апостол Петр показывает сущность святой богоугодной жизни. Несмотря на гонения, несмотря на то, какие бедствия и страдания терпит народ Божий, сущность святости не меняется, и Божьи требования также не изменяются. Вот о чем он беспокоится. И он об этом пишет, в особенности в первом послании. Второе послание, которое он начинает с удивительного утверждения евангельской истины, то, что те люди, которые в действительности уверовали, призванные Господом ко спасению, имеют абсолютно все потребное для жизни и благочестия. Опять-таки, независимо от условий жизни, независимо от экономического, политического состояния, от гонения или же от мирного времени, в нем даровано абсолютно все потребное. Никто не может сказать, что он терпит какую-то дискриминацию от Господа Иисуса Христа. Почему так? Петр обращает самое серьезное внимание и суперважную истину для верующих людей. Он обращает внимание именно на непреложность Божьего Слова. Это не есть философия, а его писали мужи Божии, движимы Духом Святым. И он эту истину утверждает. Хорошо, но как быть, когда верующие люди столкнулись с обстоятельством, совсем непонятным для них. И очень часто мы приходим в затруднение, что мы встречаемся с обстоятельствами, которые нам кажутся не должны быть там, где собирается народ Божий. Эти обстоятельства намного сложнее, чем гонение, чем страдания, чем бедствие. Что это за обстоятельства? Петр утверждает, там, где проповедуется истина, всегда будут те люди, которые будут провозглашать ложь. Вот что оказывается. Там, где собираются дети Божьи, там всегда будут те, которые служат не Богу, а сатане. Вот какая истина оказывается. Представляете, как было бы хорошо, если бы народ Божий, когда он собирается, что все одного духа, все наполнены одним духом, никаких противоречий, полное взаимопонимание. Правда, хорошая мечта у меня, да? И у вас, наверное, тоже. Но это будущее. А на сегодняшний день Петр говорит этим людям, гонимым, изгнанным, он утверждает о том, что действительно будут там, где пророки Божьи, там ложные пророки, там, где апостолы Иисуса Христа, там будут лжепророки, там, где настоящие учителя, там будут ложные учителя. Вот, он говорит, для вас это не должно быть шоком каким-то, пусть вас это не шокирует, это естественное состояние, вот оно что. Так вот, Слово Божие – это не слово человеческое, абсолютно нет. Там, где собираются преданные и верные слуги Божии, там будут и предатели. Ну, например, посмотрите, книга Иова. «И был день, когда собрались сыны Божии». И вдруг кто там, как он попал туда? Кто его приглашал туда? И он там оказывается, и это в духовном мире. И Бог не говорит тебе, ну ты, нечестивец, как ты попал сюда? Ну-ка, уходи отсюда. Ну, иногда верующие так, как делают, когда увидишь, что кто-то придет в собрание, не в той одежде немножко, или еще что, не сразу подходит. Ты как попал сюда? Ну-ка, уходи отсюда. Мы слишком святы для тебя. Бог так не делает. Так вот, дорогие, посмотрите, даже когда Христос был на земле, 12 апостолов, а один из них предатель. И Христос говорит, один из вас предаст меня. И он проявлял себя. Правда, ученики не видели это ничего, но помните, когда Мария взяла и разбила сосуд и помазала тело Иисуса Христа? И у него аж наверное, дыхание сперло. Как это, такие деньги уплыли. И он начал под видом заботы о бедных, о нищих, он говорит, можно было продать и раздать. 300 динариев. А Иоанн там пишет, а что у него на уме было? Он был вор. Вот как получается. Так вот, братья Дорисеты, для народа Божия всегда была, есть и будет опасность уклонения в ересь. Об этом пишет Петр. Всегда есть опасность уклонения в ложное учение. И этому способствуют две причины. Каких? Невозрожденные верующие, которые в церкви, а вторая причина – это гонение. Так было всегда. Когда в мирной обстановке все хороши, все нормально, все идут в церковь и тому подобное. Но когда начинаются страдания, какие-то переживания, сразу невозрожденные люди, они стараются что-то придумать, чтобы облегчить это все, чтобы обойти это все. Вот оно что. Смотрите, даже апостол Павел в первом послании Тимофея, 6 глава, он пишет 3 и 5 стихи следующие. Смотрите. «А кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению благочестия, тот горд, ничего не знает, заражен страстью, состязаниями, словопрениями, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, вот, пустые споры». Между кем? Между людьми поврежденного ума, между людьми, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Уклоняйтесь от таких. Вот что говорит Павел. Я прочитал на этой неделе интересное выражение, был такой богослов Марвин Винцет. Еще в 1904 году он писал следующее. «Если люди желают тельца для поклонения, очень легко находятся служители, которые способны создать этого тельца». Вот оно что. Вы помните, Моисея не было, он зашел на гору. Они пожелали тельца, эти люди. Трудно им было найти служителя. Наверное, обошли всех. И вот где-то какого-то там нечестивца нашли в самом низу. Кто построил этого тельца? Аарон. Это непостижимо. Вот оно что. Так что ложные пророки, ложные учителя, откуда они? Ведь это церковь, движимая Духом Святым, в котором пребывает Господь. Он сказал, «Се я с вами во все дни жизни до скончания века». Вот. И этот Дух Святой постоянно живет в церкви. Если бы Дух Святой хотя бы на мгновение оставил бы церковь, тогда дьявол бы моментально бы разрушил бы ее. Все. А так она непобедима, и врата ада не одолеют ее. Так сказал Господь. Вот оно что. Без Духа Святого церковь – это клуб. Так вот, и вдруг Павел, не Петр, вдруг Павел, когда прощался в Ефесе с ефесскими пастырями, вот, они плачут, они переживают, они любят его, да, они любили его проповеди. И вдруг Павел говорит им следующие слова. Смотрите. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Это извне придут. И вдруг Павел говорит, «Да из вас самих восстанут лютые люди, которые будут говорить превратно». Для чего? Чтобы увлечь учению за собою. Вот что оказывается. Невероятно, но факт. Итак, Петр удивительным образом показывает нам библейскую истину. Прежде всего, богодухновенность Писания, вот оно, до сих пор. Он не начинал об этом говорить раньше. Он хочет утвердить богодухновенность Писания, богодухновенность Библии. То есть, что те люди, которые писали слово, эти книги, это люди, которые были орудием в руках самого Бога. Бог через них обращается к народу. Вот что это за люди, дорогие мои. И потому Писание есть единственное авторитетное слово самого Бога. Писание писали не просто им захотелось, что вот пророк Исаия там где-то что-то повоображал, а потом говорит, ой, не написать ли мне книгу пророческую, дай-ка напишу. Нет. Это были орудия, которыми пользовался Дух Святой. И потому, смотрите, после всего этого он говорит, если вы верите всему тому, что написано, то вы должны знать, что Писание об этом говорит четко, ясно и определенно. Для вас это не должно быть каким-то шокирующим, когда вы встретили в своей среде человека, который бы казался бы действительности должен учить правильно Евангелие или еще что-то делать, а вдруг вы видите, что он не тот человек. Так вот, читайте Слово Божие, оно богодухновенно, сам Бог говорит об этом и предупреждает. Итак, смотрите, наличие в церкви обольстителей. Мир, в котором мы живем, этот мир погружен во тьму, так говорит Слово Божие. И Писание говорит, ибо все, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, милые, мы должны это хорошо усвоить. Писание об этом говорит. В мире абсолютно нет ничего того, чем может Бог воспользоваться для своей славы. Абсолютно все. И поэтому трагедия тогда, когда евангелисты или проповедники или пастыря, они стараются что-то натянуть вот эту мирскую, эту одежду, натянуть вот этот панцирь мирский куда? На Евангелие, для того, чтобы легче было людям этого мира воспринимать Евангелие. Не получится, потому что если вы верите, что Иоанн, это было орудие в руке Божьей, и он писал по вдохновению Духа Святого, то он сказал, все, что в мире, не любите, это не есть от Бога. Вот оно что. Так вот, дорогие, умы людей этого мира, они настолько помрачены, что люди этого мира не способны видеть разницу между добром и злом. Люди этого мира абсолютно утратили самое малейшее понимание, что есть по-настоящему моральные, духовные ценности. Вы не удивляйтесь этому. Они не имеют этой способности. Их ум помрачен. Почему? Потому что, говорит Павел, ибо Бог века сего ослепил умы и сердца этих людей. А что же вы хотите от слепого человека, чтобы он вам шел и нигде не споткнулся, не упал? Это невозможно. Вот она истинная причина, почему всегда были лжепророки, почему будут лжеучителя в народе Божьем. Это результат наличия невозрожденных людей, у которых ослеплены умы, у которых не просвещен разум. Вот оно что. И здесь речь не идет о безбожниках, абсолютно не подумайте, это большая разница. Здесь не идет речь об атеистах, которые борются с верующими людьми, восстали против Бога, да, то есть они действуют открыто. Но для этих людей Библия никогда не была единственным авторитетом для принятия любых решений в их жизни, в личных ли, семейных, в общественных и церковных. Вот оно что. Так вот, я хочу сказать, что для спасенного человека Слово Божие – это хлеб жизни, это закон жизни. Для спасенного человека стиль жизни какой? Так говорит Слово Божие. Все, проблемы нету. Так говорит Господь. Так вот, по всей видимости, уже эти верующие, которые были гонимы во времена апостолов, они уже столкнулись с подобным явлением, преследованием и тому подобное. И вот во время преследования они столкнулись с отступничеством. Так вот, Петр, как я уже сказал, несет служение под божественной властью, потому что он принял это служение от того, кто его избрал. Так вот, прежде всего, он хочет показать, что здоровая, полноценная и плодоносная жизнь последователей Евангелия, от чего она? Как она получается? Это жизнь вне всякой конкуренции, вне всех условий жизни, вне состояния общества. Братья, дорогие, очень часто люди свои согрешения защищают, ну, такие условия, ну, в таком обществе живу, ну, ну такое состояние, кругом одни нечестивцы, милыми. Петр показывает, что здоровая, полноценная, благочестивая жизнь вне конкуренции. Потому что во Христе Иисусе мы имеем все потребное для жизни и благочестия. И потому никто не может сослаться на что-то. Он показывает, что все самое лучшее в жизни принадлежит тем людям, которые хранят верность и преданность Божьему Слову. Им принадлежит все. Так учит Слово Божие. Так вот, независимо от того, принимают вас или не принимают, независимо от того, отвергают вас или же принимают, абсолютно независимо, признают или не признают. Слушайте еще раз. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами». Вот о чем говорит Писание. Так вот, наряду с истинными пророками существовали в народе Божьем, то есть в Израиле, существовали ложные. Вначале в церквах были пророки, потому что Евангелия еще не было в то время. Так вот, Писание говорит, итак, пророки, если вы имеете слово, вы можете говорить один, два, а все остальные, как знающие Писание, должны следить и размышлять. Для чего? Ибо если это Божье пророчество по вдохновению от Духа, то оно будет в строгом соответствии с Писанием. Поэтому вы следите за этим, дорогие. Так вот, они передавали людям Божье Слово, они указывали путь истине, они пророчествовали. А теперь посмотрите, что говорит Господь в отношении ложных пророков. Смотрите, книга пророка Иеремии, давайте посмотрим некоторые тексты Писания. Книга пророка Иеремии, 5 глава. Итак, здесь что говорится? 31 стих, 5 глава, последний стих. «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их». А как народ относится? А народ любит их. Так что всегда найдутся те, которые, если им нравится поклоняться тельцу, то всегда будут те люди, которые дадут возможность им это делать. И хотя, смотрите, пророки пророчествуют ложь, священники господствуют над народом, все, а народ любит. Дальше, смотрите, что говорит 14 глава, 14 стих. Здесь же этот пророк, вот оно что, говорит. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложные имени мне, я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам видения ложные, гадания в пустоте и мечты сердца своего». 23 глава, посмотрите, что здесь говорит Господь через пророка. 23 глава, это же пророка, 30-32 стихи. Итак, смотрите. «Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга, вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком и говорят, он сказал, «Вот я на этих пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу своему, говорит Господь». Итак, дорогие мои, их цель – ложных пророков ввести в заблуждение Божий народ. Так было, так есть и так будет. Ввести. Их цель – разрушение веры. И поэтому Петр, он не противоставляет, что эти люди, он не говорит, что они противоставляют их христианству. Наоборот, эти люди – гордятся своей особой духовностью, своими какими-то особыми познаниями, возвышенным мышлением, вот, возвышенной духовностью, возвышенными откровениями, которых у них нету. Это просто они выдают желаемое за действительное. Итак, эти люди очень часто оскорбляют простых верующих, они говорили: да что вы зациклились на какой-то книге? Что вы сидите над этими книгами своими и тому подобное, и тому подобное? Отношение к Библии у этих людей странное. Она не является для них больше единственной богодухновенной книгой. Знаете, я прочитал, какое отношение индусы имеют к своим книгам священным, которые они называют. Так вот, например, книга индусов Гуру Гранд Сахиб, это книга индусов. И вы знаете, что ни один индус не станет читать свою священную книгу, прежде всего не принял душ, то есть не омылся. Ни один индус не станет читать свою книгу в рабочей грязной одежде, он должен надеть праздничную одежду. Вот вам отношение. Ни один мусульманин не положит Коран на землю, там, где он ходит ногами, потому что это священная книга. Ни один индус не войдет в храм, если эта священная книга не будет лежать выше всего общества. Он даже не войдет в храм, если эта святая книга, их индусская, будет лежать на одном уровне с посещением с им, потому что они считают, что это выше. Это отношение. Да, если эти люди к своим мерзостям относятся с таким почтением, то у нас книга Божья, это слово самого Бога, оно требует почтения к себе. Я не говорю о тех, которые хранят там в сундуках в Библии, потому что это святая книга, и не боятся ее в руки брать. Это не об этом речь идет. Милыми. Итак, последствия действия обольстителей. Второе. Что сказал Христос? 24 глава, книга Матфея, или вернее, Евангелие Матфея, 24 глава, 12 стих. Итак, здесь написано следующее. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Итак, вот вам опасность. Эти люди ведут распущенный образ жизни. Я рассказывал когда-то, нас в Глендейле иногда часто проводят, полиция перегораживает там центральную улицу, и потом вечером пускают всех по одному, их там человек 10 стоит, и они проверяют о том, есть ли пьяный среди водителей и нет. Я тоже один раз так же ехал, думаю, что такое, такой трафик вдруг посреди, уже поздно вечером, и все, и они там пустили нас в один ряд, и все. И вот, и один из них, молодой парень, как раз подошел ко мне и посвятил, и все. Я говорю, в чем дело? Он говорит, Мы проверяем, есть ли пьяные. Я говорю, я христианин, я не пью. Он говорит, а он мне спрашивает, а где в Библии написано, что нельзя пить? Вот так. Я говорю, спроси у своего пастыря. А он говорит, а мой пастырь, говорит, хорошо употребляет спиртные напитки. Я говорю, так это ложный пастырь, это не настоящий. Если бы он был настоящим пастырем, он бы не позволял бы себе употреблять то, что Библия запрещает. Вот оно, смотрите, последствия обольщения. По всей видимости, этот полицейский принадлежал какой-то церкви. И он, наверное, не один раз видел, что пастырь им закладывал там. Потому что если им понемножечку где-то употреблял, то откуда бы это было известно? Вот оно, пагубное действие, что они делают. Смотрите, слушайте, что говорит пророк Исаия, 28 глава, 7 стих. Книга пророка Исаии, 28 глава, здесь 7 стих. Вот что говорится здесь. «Но и эти шатаются от вина, сбиваются с пути, от секери. Священник и пророк спотыкаются от чего? От крепких напитков». Да, это пастырь этого полицейского. «Побеждены вином, обезумели от секерии, видения ошибаются в служении, спотыкаются». Вот оно что. Что говорит Писание. Вот последствия. К чему привело послушание Еве, когда ее соблазнял змей? Посмотрите, Адам и Ева, они не совершили какого-то убийства, прелюбодеяния, то есть то, что мы сегодня называем большими грехами. Какое зло, что они совершили? А какие последствия этого согрешения мы имеем? Апостол, вернее, пророк Иеремия, 22 глава, 13 стих. Смотрите, что он пишет, он возмущается здесь, что два зла сделал народ мой. Это 2 глава, 13 стих. Смотрите, ибо два зла сделал народ мой. Какие два зла? Меня, источник воды живой, оставили. Второе, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. И Бог называет это злом, что оставили меня, водоемы, воды живой. Высекли себе другие источники. Вот он, эти люди уводят людей от Бога. Куда уводят? В вечную погибель. Представляете себе, что было бы, если бы змей, когда он соблазнял Еву, если бы он сказал, итак, Ева, если ты меня послушаешь, вот то, что я тебе говорю, и начал ей рассказывать, что будет после этого, как она послушает. Я думаю, что нам этого змея бы взяла бы дрин большой и прогнала бы, чтобы он никогда больше к ней не подходил бы с этими искушениями. Но он не так делает. Он лестью и обманом, как будто бы он заботится, а правда ли? Вот оно что. Если бы Корей, Дафан и Аверон объявили и сказали тем, которые за ними последовали, помните, что случилось, когда Моисей сказал, вот давайте посмотрим, что вот вы, если вы за нами последуете и будете нас поддерживать, то вы все вместе с нами пойдете живыми куда, помните? Земля разверзлась, и они все пошли в преисподнюю, на вечное мучение. Они бы, наверное, совсем иначе бы восприняли бы то, что предлагал Дафан, Аверон и Корей. Вот последствия, дорогие мои, последствия ложных учителей. Так вот, что я хочу сказать. Отчего все бедствия в народе Божием? От доверия лжепророкам, от доверия лжесвященникам. Возьмите библейский пример. Еще царствовал Давид. В то время, не так, как сейчас, в то время любой израильтянин мог прийти в Иерусалим и мог добиться аудиенции с царем. И помните, когда эти чем-то обиженные израильтяне приходили в Иерусалим, Рано-рано утром кто их встречал на площади? Обнимает. Самый красивый мужчина в Израиле. И при том еще царский сын. Красивее не было его. Его прическа, его волосы. И вдруг он приходит к этим вот израильтянам, то ли это пастухи, то ли это земледельцы, может быть, в своей одежде она пропитана этим запахом или полей, или скота, или еще что-то, и он не стесняется, он обнимает, он их целует. И люди в восторге, вот это царь, вот это, да, в действительности, этот человек, ему не безразличны наши проблемы. И помните, он говорит, что? Ну, там отец уже старенький, уже ж он отжил свое время, уже все. Там некому тебя выслушать. Может быть, в действительности, я не хочу сказать, Давид был, как и мы, он не был абсолютно совершен даже в управлении. Возможно, были и случаи, когда в действительности Давид не мог принять, по разным причинам, и другие вещи, я не знаю. Вот этот человек пользуется этим, под видом добродетели, под видом заботы. И это политические лидеры на сегодняшний день, они пользуются этим ложью. О, у вас проблемы, если я буду этим, кого вы меня выберете, все, я это все вам сделаю, я вам сделаю, я вам сделаю. Но у Авессалома была совершенно другая цель. Он абсолютно даже и не думал, и не переживал за этих людей. Ему было абсолютно безразлично. Его цель была какая? Занять престол. Братья, дорогие сестры, кто в конце концов терпит бедствие? Те люди, которые доверяются этим лжецам. Они, в конце концов, терпят бедствие. Сколько людей погибло в результате того, что они поверили этому лжецу? Масса людей. В Израиле бунт, в Израиле война, междоусобная война, гражданская война. Почему? Доверились обманщику. Поэтому, дорогие мои, не удивляйтесь, когда какие-то бедствия. Почему? Потому что, когда вы верите какому-то обманщику, который вам обещает, ну, продолжайте верить. Чего вы возмущаетесь? Кто страдает? Страдает народ. Народ поверил. Да что говорить о народе? Посмотрите небо. Небожители в присутствии самого Бога, царя царей. Где святость, где чистота? И вдруг эта гнусная личность, которая каким-то образом хотела, говорит, зайду на высоту, поставлю престол свой выше Бога. И что случилось? Третья часть ангелов поверила этому лжецу. Последовало за ним. Вот оно, какие пагубные действия, дорогие мои. Вот почему апостол Петр пишет, это не должно шокировать вас, вы должны понимать. Если вы действительно люди возрожденные, если вы знаете Писание, если вы вникаете, почему-то и говорит Слово Божие. Итак, Слово Божие, занимайся сим постоянно, день и ночь, да не отходит книга сия, закон от уст твоих. Вот тогда ты будешь успешен, вот тогда ты увидишь, мы посмотрим дальше, какие методы действия этих лжецов и этих обманщиков. Так вот, смотрите, Петр говорит, многие последуют их, смотрите, чему? Их разврату, так написано. Многие последуют. Через них, через этих ложных учителей, здесь написано, что истина, путь истины будет в поношении. Вот оно что. Эти ложные учителя без смущения, без зазрения совести делают самые бредовые заявления. Они говорят красноречиво, они говорят очень красиво, но у них есть цель. Распространение лжеучений ведет к поношению, дорогие мои. Именно спасающая вера происходит от Бога, и спасающая вера ведет к вечному блаженству и к вечному наслаждению. Общение с Богом, во-первых. Именно эта вера, она производит истинную перемену в жизни спасенного. А что производят обольстители своим учением? Поношение, отступление, разделение, бунты и, в конце концов, вечная погибель. Последнее, что я хотел обратить внимание из этих первых 2,5 стиха – методы действия обольстителей. Заметьте, ложные пророки, они никогда не противоставляют себя Богу. Ложные учителя, которые в церквах, они никогда не противоставляют себя Богу. Они говорят, так говорит Господь, а я вам говорю вот так. Нет, никогда. Смотрите, они, все обольстители, это не безбожники, не атеисты, которые напрямую отвергают. Как правило, это борцы за истину, которые готовы головы посносить другим. Это, как правило, люди, имеющие вид благочестия, помните, говорит Павел Тимофею, силы его отрекшиеся, благочестие. Более того, смотрите, мы это в будущем, если будем живы, посмотрим, 17-18 стих, смотрите, это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, превознося надутое пустословие, они улавливают плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Смотрите, что, то есть, то, что они проповедуют, это надутое пустословие. Чуть-чуть иголочкой толкните, и она лопнет сразу. Оно не выдержит малейшей критики. И поэтому смотрите, как они действуют лестью и обманом. Они вкрадываются. Ни один ложный учитель, не придя в церковь, скажет, вот у вас то проповедует, а я вот ложное учение вам буду проповедовать. Нигде вы такого не встретите. Они вкрадываются. Вот оно что. И поэтому когда-то Павел писал следующее, это записано во втором послании Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Он пишет, но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Вот оно что, но боюсь, говорит Павел. То есть они проникают в церковь тайно. Лжеучителя – это самые опасные и самые действенные люди. Дьявол имеет в своем арсенале именно это ложное учение, дорогие мои, это самое опасное и самое мощное действенное оружие в руках дьявола. Лесть – вот визитная карточка этих людей. Ложная забота – это потрясает. Посмотрите, я уже говорил, когда змей подошел к Еве, посмотри, какая забота, а правда ли? Ты знаешь, я слышал, вот такие слухи ходят о тебе. А правда ли это? Видите, какой заботливый этот змей оказался. И когда Ева сказала, вступила с ним в разговор, он говорит, да нет, это неправда, не умрете. Вы наоборот, вы будете сами богами. Конечно, Ева посмотрела на дерево, конечно, приятное, на вид все, никакого страха нету, все, как вожделенно, само в рот просится, чтобы взять и поесть плоды этого дерева. Так вот, я уже говорил за другого обольстителя, за Авессалома, какими лестными словами он обнадеживал тех людей. Милыми, сколько бедствий и страданий приносит людям доверчивость ложным учениям. Эти люди льстят, обольщают красивыми словами, однако их речи содержат в себе смертоносный яд неверия. Вот оно что. Были лжепророки в народе, и у вас будут ложные учителя, которые введут в пагубные ереси. Что они делают? Отвергаясь искупившего Господа. Вот оно что. Что делают эти люди? Эти люди отвергаются искупившего Господа. Дорогие мои, все Евангелие, вся Библия наполнена чем? Искуплением грехов посредством жертвы Господа Иисуса Христа. Вне Христа нет спасения, вне Голгофы нету спасения. Они что говорят? Вот вам заявление одного знаменитого пастыря в Лос-Анджелесе. Если человек считает себя жалким, безвольным, погибшим, абсолютно ни к чему не способным грешником, очень сомнительно, чтобы он получил спасение. Так Евангелие учит. Тысячи людей, там, не две, не три тысячи людей, очень сомнительно, они говорят. То есть, устраняет Голгофу. Что значит Голгофа? Я жалкий, падший, погибший грешник, который достоин вечного мучения, но на Голгофе мой грех взял Христос, и Он пострадал и умер за мои грехи. Вот Евангелие, искупление где? На Голгофе. А это я вам рассказывал, в прошлом году я был в одной нашей церкви, славянской, во время хлебопреломления. И вдруг я слышу, пастырь объявляет: «Итак, когда вы возьмете кусочек этого хлеба, пусть ваше сознание будет наполнено тем, что вы прикасаетесь к величайшей святыне в этом мире». Я думаю, о, куда я попал? Какая-то вроде бы наша церковь, все. Потом, когда разнесли хлеб, он опять повторяет. А апостол Павел говорит: «Итак, кто будет есть или петь, не рассуждая о величайшей святыне», или как он там пишет, «не рассуждая о теле Господнем». Вот оно что, смерть Господню возвещаете. Оказывается, это святыня, от которой исходит какая-то мистическая сила. Вот оно, ложное учение. Ложные учителя, которые говорят красивые слова, но которые идут абсолютно против Писания. Почему? Потому что что это значит? Это значит воспоминание смерти, страдания Господа Иисуса Христа. «Взойдем на Голгофу, мой брат». Вот что мы вспоминаем, беря этот хлеб. Сколько людей сегодня провозглашает, что воскресение Христа Иисуса – это только нужно понимать духовное воскресение. И множество людей следует за этим. А апостол Павел говорит: «Итак, если Христос не воскрес, то вы еще во грехах находитесь». И люди верят этим искусителям. Для многих говорят: о, жертвы Христа недостаточно, нужно еще дополнительные ритуалы. Вот оно что. А сколько людей сегодня, которые ходят, провозглашают и говорят так: уже сатана скован давно. Там же, помните, в Откровении написано, что после того, когда будет воскресение, и когда перед тысячелетним царствием ангел скует сатану на тысячу лет, они говорят: уже скован, что вы переживаете? Вы представляете, мы теперь живем в самые благоприятные времена. Сатана скован, да? Никаких проявлений его действий. Другие вообще думали, говорили: уже Христос, начиная с 1914 года, уже строит свое царство на земле. О какой церкви, говорите? Церкви давным-давно нету на земле. Все, А вы еще мечтаете, что вы будете восхищены. Но это же бесполезно. Тогда для чего тогда все это нужно? Подвязаться, стараться. Вот оно что. Так вот, дорогие мои, что значит отвергают, как тут сказано, искупившего Господа? Писание говорит, итак, вы куплены дорогою ценой. Милыми, если мы куплены дорогою ценой, то наша жизнь принадлежит кому? Тому, кто нас купил. Вот кому. Поэтому христианин, если он действительно человек возрожденный, он не имеет права на личную жизнь. И люди, которые сегодня провозглашают, ты имеешь личную жизнь, и никто не имеет права тебе ничего сказать. Это лжеучителя, потому что личная жизнь вне Христа не может быть. Мы куплены дорогою ценой, мы Ему принадлежим. И поэтому, если мы тратим жизнь по своему усмотрению, то мы отвергаем власть Христа над собою. Итак, ложные потому, что они самозванцы, у них личные корыстные цели, у них земные цели, поэтому они ложные. И поэтому, дорогие мои, заканчивая, я хочу сказать, что пишет нам Петр, еще раз хочу напомнить, чтобы мы не делали что-то такого из этого выводы. Знаете, есть такая болезнь, помните, что иногда, когда вы беседуете с человеком, и он говорит, так, тише, тише, там он наблюдает за мною и смотрит. Ему все время, им кажется, что за ними следят и хотят убить и там и тому подобное. Как эта болезнь называется? Вы встречали таких людей. Петр не для этого пишет, чтобы мы, собиравшись и оглядывались друг на друга, а с кем я сижу, а может быть, это ложный учитель. Не для этой цели он пишет, а он пишет для той цели, чтобы мы в действительности, как пишет Иуда, смотрите, что он пишет, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа». Вот оно, назидая на святейшей вере. Что это значит? Это то, что мы исповедуем и на что мы надеемся, оно ничего общего не имеет с земными учениями, с учениями ложных учителей. Абсолютно неприемлемо. Отвергнуто должно быть это. И если мы встречаем подобные вещи, мы должны понимать, так было, так есть и так будет. Вот оно же. И в следующий раз, если Бог продлит нашу жизнь, мы посмотрим, почему мы должны быть абсолютно спокойны в этих случаях и не обращать абсолютно никакого внимания. Потому что Христос говорит, итак, святые да освящаются, праведные да творят правду, а нечестивцы пускай сквернятся, они придут к своей погибели. Мы же в руках Божьих. Наша жизнь в Его руке. Он доведет. Слава Ему за это. Помолимся Ему. Аминь. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, я так благодарен Тебе за то, что Ты в Своем Слове научаешь и наставляешь нас, что несмотря ни на какие обстоятельства жизни, ни на условия жизни, Ты нам даруешь абсолютно все потребное для жизни и благочестия. В любых обстоятельствах и в любой обстановке, Господи, мы не имеем никакого права жаловаться на недостаток Твоей благодати. Благодарим Тебя, Господи, за это. И помоги нам в этой окружающей обстановке, в период, когда эти ложные учения сегодня, как грибы после дождя, растут везде, помоги нам всецело доверившись Тебе, отдавшись в Твои святые руки, следовать за Тобою в полном повиновении и в полном послушании. Слава Тебе за это сегодняшнее собрание наше, что Ты позволил нам сегодня собраться здесь. Благодарим Тебя, что сестра Мара сегодня, сестра Ира находится вместе с нами. Мы просим Твое благословение на их дальнейшую жизнь, чтобы Ты сам усмотрел их физическое состояние. Также, Господи, я прошу Тебя и за Олега Блуштейна, который в Господе, который в госпитале, также и Виктор Резников, который болеет. Мы просим, чтобы Ты посетил их Твоей благодатью. Услышь нас, Господь наш и Бог наш. Прошу Тебя за брата Иосифа еще также, Господи. Мы не знаем, почему Ты так быстро отзываешь его в свои вечные обители, допуская эту болезнь. Ведь он так еще нужен был бы в нашей церкви. Но да осуществляться Твои планы, как в его жизни, так и в жизни каждого из нас. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.